по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем! 556-й выпуск нашей передачи «По страницам Библии». Это наше путешествие по Священному Писанию «От бытия до откровения, от начала до конца». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. И мы сегодня снова с вами в записи. Наше летнее расписание продолжается. Сегодня мы завершаем, завтра завершим, но почти уже завершаем читать книгу «Эсфирь». И сегодня мы будем, проходить переломный момент. Но этот переломный момент на самом деле показывает некоторые особенности нашей жизни, что происходит с нами, когда мы понимаем, как должно быть, когда мы понимаем, чего хочет от нас Бог, когда мы понимаем, чего даже требует от нас Бог. Наступает переломный момент на уровне понимания. То есть мы это знаем, мы это понимаем. А дальше вопрос. А что происходит на уровне действия? Вот мы узнали, мы поняли. И изменилось ли что-то в нашей жизни? Стали ли мы действовать по-другому? Не получилось ли, что понимание ограничилось лишь неким действием нашего разума? То есть в уме понял, а что дальше, что после этого? Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я напоминаю, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете также писать нам в тех группах ВКонтакте, Facebook, других соцсетях, где вы нас смотрите и слушаете. У нас есть наша основная группа по страницам Библии ВКонтакте и Facebook, но мы читаем комментарии в других сообществах и отвечаем на них на следующий день. То есть сегодня мы читаем те комментарии, которые вы прислали нам вчера. Ну и давайте начнем вот с этого. Олег пишет. Олег, насколько я понимаю, наш постоянный слушатель. Он уже комментировал, мы уже читали его письма. Он пишет: «Извините, но в ваших передачах Бог предстает каким-то очень успешным программистом. А как же человеческая свобода, данная Богом?» Вот. Это очень частая история, на самом деле, Олег. Да, вот кем предстает Бог в передачах, кем предстает Бог в каких-то текстах, в каких-то книгах и так далее. Давайте начнем вот с чего. Когда каждый из нас начинает говорить о Боге, мы все-таки сужаем то, о чем говорим. Нет человека, который мог бы полностью, правильно, даже нет, не то, что правильно, в полной мере говорить о Боге. То есть нет такого цикла передач, в котором Бог являлся бы целиком во всех его гранях. Каждый из нас, и вы, и я, понимая Бога, что-то выбирает. То есть эта избирательность понимания, она существует. С этой избирательностью ничего не сделаешь, никуда от нее не уйдешь. Поэтому вполне возможно, что в этих передачах, которые, кстати, основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги, акцентируются какие-то моменты, а вот другие моменты мы не замечаем или показываем меньше. Это возможно. Я не буду с этим спорить. Это совершенно реальная вещь. Она есть у каждого из нас. Но вот что меня немножко озадачило в вашем письме, в вашем сообщении, Олег, так это то, что вы говорите о Божьем провидении, с одной стороны. И да, мы действительно это разбираем. Об этом говорится в книге «Эсфирь». Но, с другой стороны, вы говорите о человеческой свободе. Я понимаю этот вопрос. Его часто задают, его часто формулируют именно так. С одной стороны, Божие провидение, с другой стороны, человеческая свобода. Но вот я думаю, что вы действительно указали на вещь, которой у нас не хватает, которой в этих эфирах должно быть больше, она должна быть больше представлена. И спасибо вам за это. Дело не в том, что мы мало говорим о человеческой свободе. Я думаю, мы о ней говорим. Дело в том, что, рассуждая о Божьем провидении, мы зачастую забываем о Божьей любви. Вот противоречие или противовес, так скажем, Божьему провидению не в человеческой свободе. Потому что если Бог праведен, если Бог благ, то человеческая свобода в любом случае будет ограничена его праведностью и его благостью. Но Божье провидение невозможно понять без другой грани. Это Божья личность, это Божья любовь. Если провидение – это просто некая сила, которая действует во Вселенной, Тогда действительно Бог ничем не отличается от успешного программиста. Но дело в том, что Бог – это прежде всего и более всего личность. Он не просто расставил какие-то акценты, он не просто устраивает какие-то дела этой самой вселенной. Бог – личность, и Бог реализуется как личность, Бог проявляется как личность в нашей с вами жизни, в нашей с вами повседневности. И про эту личность мы знаем определенные вещи, мы знаем определенные качества Бога. В частности, мы знаем, что Он любящий Бог. Вот ставя перед еврейским народом определенные условия, Бог руководствуется и своей праведностью, и своей любовью. И поскольку условия эти невыполнимы, то есть выполнить их просто так человеку нельзя, невозможно это. Поскольку это так, Бог посылает своего Сына Иисуса Христа на смерть за нас, на смерть ради нас. И делает Он это, потому что любит нас. Вот чего действительно, наверное, порой не хватает в этих передачах, и я бы сказал, не только в этих передачах, а в принципе в нашем христианском мышлении, я имею в виду и себя тоже, так это понимание Божьей любви. Тут иногда спрашивают, ну как же любящий Бог может посылать на смерть такое огромное количество людей? Как Бог, любя, может сделать одно, другое, третье? Может, потому что его представление о любви отличается от нашего с вами представления. Его представление о любви несравненно выше нашего с вами представления. И я думаю, что когда мы с вами предстанем пред ним, многое из того, что сегодня нам непонятно, что нам сегодня трудно понять, будет для нас гораздо более ясно. Жанна Михайлова пишет, когда читала про эту книгу «Летописи», пришла в голову ассоциация с дневником чудес и откровений от Господа, который веду регулярно. Иногда стоит возвращаться в прошлое, напоминая себе о том, что сделал Бог в моей жизни. Вдохновляет сильно. Вот это, кстати, очень важная вещь, Жанна, да, действительно, учитывать для себя. Есть такая песня, достаточно известная баптистская, ну и не только баптистская песня, где поется «Милости Господни, вспоминай, считай». Учитывать для себя милости Господни важно именно потому, что они помогают пережить те дни, когда они не столь очевидны. Когда кажется, что Бог как будто очень далеко. И ты вспоминаешь, что было с тобой, ты вспоминаешь, как Бог уже тебя вел, и ты понимаешь, что на самом деле его рука с тобой оказывается всегда. Руслана Лазарева пишет, на самом деле она нас приводит к принципу сеяния и жатвы. Об этом принципе мы уже говорили, еще будем говорить. Это то, о чем говорит, в частности, апостол Павел, что посеет человек, то и пожнет. И Руслана пишет, кто роет яму другому, тот сам в нее попадет. Да, собственно, так оно обычно и бывает. А в жизни, в нашей повседневной жизни, эта яма не сразу приходит вот так же, как, допустим, ты роешь, и ты попадаешь именно в эту же яму. Но вот в такую же яму ты, скорее всего, попадаешь. Бог так это устраивает. Есть закон сеяния и жатвы, и закон этот никто не отменял. Виктор Тазин предполагает, может, Аман покаялся перед смертью? Возможно, в раю свидимся с ним. У нас нет свидетельств, что это произошло, что он покаялся. Но также у нас нет свидетельств того, что он не покаялся. Это, вот вы правильно пишете, может. Это то, что хотелось бы. В частности, ведь у Амана была возможность увидеть величие Бога Израилева. И я думаю, что он мог покаяться. Но, опять-таки, свидетельств, которые подтверждали бы это однозначно, у нас, как вы понимаете, нет. Денис Лейн пишет, что вы думаете о пятидесятниках. Я не буду комментировать конкретные деноминации, конкретные конфессии. Скажу о том, что у меня есть друзья среди пятидесятников, люди, с которыми мы дружим, и с которыми мы в любом случае общаемся, даже несмотря на то, что у нас есть какие-то доктринальные различия. И отношусь к пятидесятникам как к братьям и сестрам во Христе. Более подробно говорить на эту тему не буду. Татьяна Князева пишет: «Взяла пост и получила ответ от Бога, от чего мне нужно избавиться. Благодарю Господа и вас за помощь». Вот тут интересно. Бог устроил так, что мы во время поста отказываемся от чего-то, от еды, а может быть, не только от еды, потому что посты разные бывают. И через это Бог что-то дает нам другое, что-то дает нам взамен. Это не значит, что постясь, мы должны сразу думать: так, а Боже, а что ты мне теперь дашь? Вот что будет, когда я сейчас от чего-то откажусь? Но это значит, что Бог замечает наше сердце. Отказываясь от чего-то, мы не теряем это, а скорее даем Богу возможность дать что-то взамен, и то, что даст Бог взамен, оказывается на самом деле лучшим. Я вспоминаю одну девушку, которая мне говорила: «Пастор, ну я дружу вот с этим молодым человеком, он неверующий, он, в общем, такого атеистического склада даже, но я не хочу отказываться, потому что, ну а вдруг в результате у меня ничего не будет?» Я ей сказал тогда о том, что у тебя будет гораздо лучше. Я не гарантирую, что именно, но, честно говоря, отказываясь от этого человека, ты, по крайней мере, теряешь то, что со знаком минус могло бы быть. То есть в любом случае у тебя, может быть, не будет плюса, но и этого минуса у тебя в этом тоже не будет. Она отказалась от отношений с этим человеком, они просто расстались. Я знаю, что дальше с ней случилось. Господь через какое-то время, не сразу, а через какое-то время дал ей другого человека, дал ей настоящего мужа. И вот я предполагаю, не знаю, помнит она сейчас об этом или нет, но я предполагаю, что если помнит, то она думает: ну да, я когда-то отказалась, и мне было трудно отказаться, мне не хотелось отказываться. Но теперь выяснилось, что все это было не зря. Действительно, нужно было отказаться. Саша Дружинина пишет очень искренне: «Ребята, знаете, реально порой очень страшно сказать правду. Но только говорю одно слово, и пошло. Сама не понимаю, откуда слова берутся. А я трусиха еще та». Что важно здесь – так это говорить правду с любовью, говорить истину с любовью. Вот тогда она имеет смысл. Понимаете, какая штука? Правда без любви и правда без выхода смертельно опасна. Вот безвыходная правда, она смертельно опасна. Почему? Представьте себе, что человеку сказано, или всему человечеству сказано: ребят, вы грешники, да, или ты грешник. Это правда? Правда. Ребята, вы в своем теперешнем состоянии не угодны Богу. Правда? Конечно, да. Теперь представьте себе, что кроме этой правды ничего нет. Вот мы это сказали и остановились. Такая правда убийственна. Она несет смерть. Без Божьей благодати такая правда несет смерть. Евангельская правда все-таки другая. Да, вы грешны, мы с вами безвозвратно и бесповоротно грешны. У нас нет возможности развернуться, у нас нет у самих возможности как-то обратиться. Но Христос открывает нам спасение. Христос умер за нас. Понимаете, в чем разница? В первом случае это просто втаптывание в землю. И да, это правда. Но что делать с этой правдой? Во втором случае это констатация правды, это констатация состояния человека или состояния человечества, и это также заявление о том выходе, который дает Бог. Дальше пишет Аня Долич: «Спасибо большое всей команде за эту передачу и, в частности, ведущему. Начала слушать их примерно с Нового года, и это для меня большое благословение. Столько откровений. Очень все разжевано, все по полочкам разложено. Очень интересно объясняется про исторический контекст, культуру того времени. Из-за этого все становится еще понятней. Спасибо вам. Давно хотела спросить и послушать объяснение Олега по поводу возможности потери спасения. Знаю, что существует мнение о том, что спасение нельзя потерять, и о том, что можно. В Евангелии от Матфея написано, что хула на сына человеческого проститься, а на Духа Святого не проститься. Что есть потерять спасение? Потерять спасение можно в том случае, если хулишь Духа Святого. Верно? А что тогда является хулой на Духа Святого? Буду очень ждать ответа. Спасибо. Давайте мы, Аня, начнем здесь вот с чего. Есть разные христиане, которые, как вы уже знаете, я думаю, вы это уже поняли, по-разному отвечают на ваш вопрос. Одни считают, что можно потерять спасение, другие считают, что это невозможно. И я сейчас в эти игры играть не буду. Я понимаю, что вы ждете ответа. Вот я сейчас об этом говорить не буду, потому что это скорее разделяет нас, разделяет христиан. Я вместо этого задам вам другой вопрос. Ну, во-первых, если в человеке уже живет Дух Святой, вот у вас живет Дух Святой, будете ли вы при этом хулить Святого Духа? Будете ли вы совершать хулу на Духа Святого, который живет в вас? Если ответ «да», если будете, то это немножко напоминает то, что говорил Христос про дом, который разделился сам в себе. Дух Святой живет в вас, и вы при этом совершаете хулу на Святого Духа. Возможно ли? Кто может совершить хулу на Святого Духа? Да только тот, в ком Дух Святой не живет. Библейский контекст того, о чем мы говорим, указывает на то, что Иисус говорил эти слова людям недуховным, да, считавшим себя духовными, да, имевшим определенную духовную позицию, определенное духовное положение, да, считавшимся даже религиозными лидерами, религиозными вождями Израиля, но при этом говорившим о том, что Иисус, Сын Божий, изгоняет духов властью князя бесовского. Изгоняет бесов властью князя бесовского. Но при этом говоривши, что Иисус, Сын Божий, изгоняет бесов князя, но при этом говорившие, что Иисус, Сын Божий, изгоняет бесов властью князя бесовского. Понимаете, и то, и другое сразу. Вот человек, в котором живет Святой Дух, такие вещи делать не будет. Может ли христианин согрешать? Да, конечно, он не должен согрешать, но он может согрешать. Это бывает в нашей жизни. Именно поэтому и важны эти предупреждения об опасности греха. Может ли христианин жить во грехе и быть при этом довольным? Думаю, что нет, потому что Дух Святой, который живет в нас, обличает нас. Он показывает нам, что в нашей жизни очень серьезно что-то не так. Он этого делать не будет. Может ли христианин смотреть на Бога, на Иисуса Христа и говорить: «Не-не-не, это делает сатана»? Я думаю, что для христианина это невозможно, просто потому что Иисус Христос живет в его сердце. Почему не простится грех хулы на Святого Духа? Потому что пока человек не перестанет этим заниматься, пока человек не перестанет приписывать Богу сатанинские дела, он не сможет получить спасение. То есть человек, который говорит: «Знаете что, меня Иисус не интересует. Этот человек далек от Бога. Этот человек не приближается к Богу. Этот человек в очень серьезной духовной опасности». Дело не в том, что есть какая-то механическая такая история. Вот все грехи простятся, а на этом какой-то особый знак, он не простится. Дело в том, что, и это тоже важно отметить, что это отражение состояния человеческого сердца. То есть мы готовы сказать Богу «да», тогда мы будем прощены. Или мы начинаем действовать по-своему, и тогда мы не прощены. Вот я предполагаю, и не один я в этом, да, не одинок я в этом предположении, что здесь именно об этом. Аману для покаяния нужно было признать, что Бог Израилев – это подлинный Бог. И что он, Аман, при всей своей такой, знаете, склонности к честолюбию, при всей своей склонности к самовозвышению, перед этим Богом он никто. И он, Аман, должен был встать на колени пред этим Богом. У нас, к сожалению, сейчас уже нет времени, но некоторые письма с нашего вчерашнего эфира мы завтра продолжим читать. Также прочитаем и то, что вы пришлете сегодня. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас. Мы молим Тебя, Боже, открывай нам Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 556-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге «Эсфирь», и вы помните события 7 главы, когда Аман приходит для того, чтобы попросить о смерти, о разрешении на повешение Мордехея. А тем временем царь Ксеркс хочет почтить Мордехея. Что будет? Ну, естественно, царь Ксеркс делает то, что он считает нужным. Аману приходится в этом участвовать. А потом еще пир, угощение. И на этом угощении царица Эсфирь просит сохранить ее жизнь. И выясняется, что негодяй всей этой истории – это Аман. И вот на той виселице, на которой должен был висеть Мордехей, повешен Аман. Я не сказал в прошлый раз одну вещь. Она очевидна для нас с вами, потому что мы-то с вами, я думаю, читали книгу «Притчи». Хотя передач по этой книге у нас пока еще не было в этом цикле, но книгу-то эту вы читали, в отличие от Амана. Дело в том, что книга «Притчи» в 16 главе, в 18 стихе замечательно описывает жизнь самого Амана. Это такое описание его карьеры. Я прочитаю этот 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот это прямо про Амана, это его история. Его гордыня, его надменность, его вот такое ощущение собственной безнаказанности – все то, что предшествовало его погибели. На самом деле, историю Амана можно было бы предсказать. Ну, то есть, если мы с вами читаем Слово Божие, и если мы с вами знаем Слово Божие, и мы видим, что происходит здесь, то мы можем сделать вывод о том, что будет дальше. Но вот интересный момент. Жизнь Амана, конечно, предсказать можно, и мы готовы это сделать. Но зачастую мы бываем не готовы предсказать то, что происходит с нами. То есть нам порою кажется, что какие-то общие законы, законы, поставленные Богом, к нам не относятся. В нашем случае законы будут изменены. Однако ни этот закон, ни закон, по которому что посеет человек, то и пожнет, не меняются. Вот Бог так поставил. Так должно произойти. Есть еще одна вещь, которую нам трудно понять в книге «Эсфирь». Дело в том, что восточный указ невозможно было отменить. Вышел указ, да, несправедливый в данном случае, но это царский указ о том, что иудеи должны умереть. Так вот, отменить этот указ невозможно. Да, Господь все устроил таким образом, что на престоле рядом с царем оказывается царица, прекрасная царица. Вначале она известна прежде всего своей физической красотой, но потом она растет. Да, Бог так устроил, что эти события подводят нас к избавлению, которое было дано Божьему народу. И хотя эти люди, иудеи, жили вне Божьей воли, Бог все равно продолжал о них заботиться. И вот теперь вместо Мордехея казнен Аман, но указ не подлежит отмене. Это нужно понимать. И вот тут возникает серьезная проблема. Что делать? Как решить эту проблему? Об этом 8 глава. 1 стих. «В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфире дом Амана, врага иудеев. И Мордехей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее». Вот Мордехей становится вторым человеком в царстве. Наконец-то становится известной связь, родственная связь между Мордехеем и Эсфирью. Эсфирь получает дом Амана. И второй стих. «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордехею. Эсфирь же поставила Мордехея смотрителем над домом Амана». Я не очень понимаю здесь царя. Я хочу напомнить, что царский перстень – это как раз тот инструмент, которым подписывают указы от лица царя. Да, в данном случае перстень в надежных руках, и в данном случае все в порядке. Но только что, или точнее совсем недавно, перстень был у негодяя Амана. Как Ксеркс так легко передает это право, я себе не очень могу представить. В современных офисах право на администрирование, скажем, компьютерной сети передается с гораздо большими предосторожностями, чем здесь. Но оставим это на совести царя Ксеркса. 3 стих. «И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев». Она отлично понимает, что указ не может быть отменен. Так оно устроено. Когда-то Бог провозгласил, что люди грешны, и это было сделано после грехопадения человека. Мы читаем об этом неоднократно в Библии. Мы читаем уже в Новом Завете, в послании к римлянам, о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Иногда нам говорят, а почему бы Богу не взять и не пересмотреть всю эту историю? Почему бы ему не сказать, да ладно, вы, конечно, там грешили, но ничего страшного, уж как-нибудь сочтемся. Бог не может это сделать. В этом плане понимание восточного делопроизводства или восточного законодательства помогает нам понять и то, как устроено Божие Слово, как устроен Божий мир. Потому что какой же он царь, если указ просто будет отменен? Однако Бог дает другой путь спасения. Да, мы грешны. Да, у нас нет возможности как-то отработать, как-то покрыть самим этот грех. И вот Бог говорит, я сделаю то, что зависит от меня. И я сделаю нечто такое, что доступно только мне. Для чего? Да вот для того, чтобы эту проблему решить. Бог открывает свой путь спасения. Мы можем сказать, мне это не нравится. Но поймите, пожалуйста, что другого пути просто не существует, независимо от того, нравится вам это или нет. И примерно то же самое было и в книге «Эсфирь», 4 стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. «Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой? И как я могу видеть погибель родных моих?» Эсфирь все-таки надеется на отмену указа. Вот когда мы с вами говорим, а может быть, Бог что-то передумает, может быть, Бог как-то устроит по-другому. Параллель этому есть прямо здесь, в 8 главе книги Эсфирь, 7 стих. «И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею Иудеянину, вот я дома мана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». Вот это главное здесь. Он говорит, вы должны будете писать сами. Вы должны будете как-то решать этот вопрос. Если читать слова царя, то сначала кажется, ну да, все нормально. Вот добро торжествует. Вот Аман казнен. Но указ не отменяется. И нужно написать что-то другое. 9 стих. «И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам и областеначальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их». Огромная империя, вы видите здесь, от Индии до Эфиопии. 127 областей, охватывавших и Азию, и часть Африки, и часть Европы. Кстати, посмотрите, насколько здесь потрудились переводчики. Потому что империя это была подобна лоскутному одеялу. У каждого народа был свой язык. И нужно было донести указ царя так, чтобы все поняли, так, чтобы все услышали. Сегодня нам доверено Слово Божие. Это слово о прощении. Это слово о покаянии. Это слово о примирении. И вот задача, которую Бог поручает нам, сродни той, которая описана здесь. Задача, которую Бог поручает нам, провозглашать примирение. Провозглашать на разных языках для разных народов. Мы читали с вами недавно второе послание к Коринфянам. Я напомню это место. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведностью пред Богом». Вот главное, примиритесь с Богом. Это слово сегодня идет через христиан по всему миру, на разных языках, в разных культурах. Формы меняются, но смысл, самая суть, самая главная идея остается неизменной. И вот 10 стих. «И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских». Представляете себе, какое оживление было в Сузах, да и по всем провинциям тоже. Потому что вдруг от царя направляются мулы, направляются гонцы. Я думаю, там и скороходы были. Кто-то ехал, кто-то бежал. Для того, чтобы успеть, для того, чтобы донести слово. Потому что времени на самом деле на это было очень немного. Нам порой кажется, что у нас в нашем мире, в современном мире, много времени. Но сколько его на самом деле, знает один Бог. Вполне возможно, что его тоже очень и очень немного. Знаете, я не призываю тут, вот как иногда бывает, так с манипуляцией, типа торопитесь, торопитесь, а то, может быть, не успеете, вот завтра, послезавтра придет Господь. Скажу вам две вещи. Во-первых, Господь придет скоро. Я это знаю, потому что это написано в Писании. Во-вторых, я не знаю, завтра это будет или послезавтра, или через 5 лет, или через 10. Я знаю, что Господь придет скоро. И вот наша с вами задача — жить так, как будто Христос придет буквально завтра, надеясь, однако, что Он даст еще время для того, чтобы Слово Божие достигло людей. Вот и то, и другое. И Он придет завтра, или Он может прийти завтра. И, возможно, Он даст еще какое-то время. Для чего? Для того, чтобы Божие Слово доходило до людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше указ, 11 стих, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и области, которые во вражде с ними, детей и жен, имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара. Указ этот кажется очень жестоким, но мы должны понимать две вещи. Я думаю, что понимание этих двух моментов нам здесь очень поможет. Я люблю начинать с конца стиха, ну, потому что только что это читали. Прежде всего, указ ограничивает время войны. Эта война будет продолжаться всего один день. Этот день конкретно назван. И это тот день, когда нужно будет приводить в исполнение предыдущий указ об уничтожении иудеев. Знаете, сейчас скажу вещь, которая кому-то может показаться циничной. Но, по крайней мере, задумайтесь о ней. Представьте себе, что было бы, если бы правительство сказали, ну что же, война, к сожалению, мы ничего с ней не можем сделать. Но давайте договоримся, что война будет всего один день. Вот если надо, хорошо, ладно. Ну или не очень хорошо, но все равно ладно. Но только один день. Это первое, хотя и не единственное ограничение, которое мы находим в этом указе. Военные действия ограничены одним днем. И есть и второе ограничение. Оно также очень важно. По этому указу в течение одного дня евреи могут убивать тех, кто восстанет против них. Это не указ об истреблении всех народов Персидской империи. Скорее, это указ о самозащите. Да, суровый. Да, жесткой. Да, есть право в данном случае, в данном указе, есть право на грабеж. Но это направлено только на тех, кто встанет против иудеев. То есть фактически царь дает им право на самозащиту и защиту от тех людей, которые будут выполнять предыдущий указ. И у жителей провинций, и у правителей того времени возникает совершенно понятный выбор. То есть вопрос ставится так. Мы хотим в тот день на этих иудеев идти или нет? Если хотим, то мы получим вот эти последствия. Еще одна интересная вещь в указе. Иудеи должны были собраться вместе. Они должны были выступать как единый народ. Если бы кто-то из иудеев сказал: «Я так не хочу, мой дом – моя крепость, я запрусь у себя, я постараюсь отсидеться, я не буду с другими собираться», то это не был бы способ защиты, который дан Богом. Бог через царя дает им именно этот способ защиты. Да, там будет много жестокости, причем жестокости с обеих сторон на самом деле. Но давайте вспомним еще вот о чем. Все-таки эти люди находятся под властью Персии. И этим людям, иудеям, власть персов ненавистна. Но у них есть только один способ что-то по этому поводу сделать. Они должны слушаться того, что сказал Бог. Я понимаю, что этот указ нам, современным читателям, трудно воспринять. Однако этот указ является фактически прообразом хорошей, доброй новости, говоря евангельским языком, благой вести. Давайте посмотрим, что происходит между Богом и нами сегодня. С одной стороны, душа согрешающая, душа грешная, истребится. И возмездие за грех – смерть. Мы с вами об этом читали, мы с вами об этом еще будем читать. Это определено Богом. Вот невозможно взять и это пересмотреть. В нашем гуманистическом мире, в нашем гуманистическом сознании – порой хочется взять и пересмотреть, но не получится. Как-то нам написала одна преподавательница, университетская преподавательница. И она пишет: «Я постоянно повторяю своим студентам и вам скажу о том же. В Библии нигде не написано, что человек грешен. Нигде». Эта женщина, эта преподавательница верила в ложь. Она несла ложь своим студентам. В ответ мы ей, собственно, так и написали. Она через какое-то время нам ответила и говорит: «Ну, я читала эти места Писания, но нельзя же их понимать настолько буквально. Бог же милостив». В Писании очень четко говорится: возмездие за грех – смерть. Это первый указ. Второй указ: но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. Первый указ невозможно отменить. Второй же указ – это путь ко спасению, открытый нам самим Богом. Я не случайно представил себе иудея, который в этой ситуации захотел бы отсидеться у себя в крепости. Можно представить себе еще одного иудея, который скажет: «Ну, я не выгляжу как еврей, меня не уничтожат». Это человек, который сегодня сказал бы: «Да я, в общем, достаточно праведный, я, в общем, молодец, мне умирать не за что». Нет, есть только один путь, этот путь дал Бог, все остальное приведет нас в никуда, все остальное совершенно тупиковые истории. В нас самих по себе нет никакой святости. Именно в этом состоит главная проблема человека. Бог должен судить. Я даже предполагаю и думаю об этом на основании Священного Писания, что поскольку Бог нас любит, ему тяжело нас судить. Но святость его этого требует. Однако тот же Божий престол, с которого сначала было объявлено о суде, открывает нам и возможность спасения. Я как-то сказал в нашей передаче о том, что мы грешники. И мне прислал письмо один человек, комментарий был, он говорит: «То есть вы что же хотите сказать, что Россия – это страна грешников?» Да, Россия, Украина, Америка, Германия, Китай, любая страна без Бога – это страна грешников. Мы порой говорим: Ну вот наши соседи, они ведь грешнее нас. Но Священное Писание объявляет иначе. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. И каждому человеку доступен Божий путь спасения, путь оправдания через Иисуса Христа. Бог дает нам один указ, который ведет нас к оправданию. Это то, что мы с вами уже читали из 2 послания Коринфянам, 5 глава. Примиритесь с Богом. И вот когда мы делаем этот шаг, когда мы делаем шаг к Богу, тогда к нам уже относится все то, о чем мы с вами читали. Я тоже это напомню и приглашаю также наших слушателей переслушать, вспомнить эти передачи, наши беседы по посланию к римлянам. Мы размышляли над этими стихами. 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесною Бога, Он и ходатайствует за нас. Дочитайте этот фрагмент из послания к римлянам. Он чрезвычайно важен. Он показывает нам Божье расположение к каждому из нас. Спасая нас сегодня, Бог наделяет нас своей праведностью. Мы во Христе. Но для того, чтобы быть во Христе, нужно родиться свыше. Бог хочет спасти нас. Бог хочет возродить нас. Мы с вами уже говорили о том, что есть только одно время для исполнения указа Ксеркса. Есть только один день. И в Священном Писании мы читаем о том, что сейчас, теперь время спасения. Теперь, потому что другого времени может не быть. Результатом этого спасения будет полная, настоящая, подлинная радость. 15 стих 8 главы книги Эсфирь. «И Мардехей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями». Вот на этом сегодня остановимся. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.